Хмель, 23 июня, четверг. Среда запомнилась плохо. Нет, со здоровьем был полный порядок, голова не болела, и даже с утра, помимо обычной зарядки, немного потягал штангу. Просто у Ивана в кои-то веки случился выходной, и бар остался на мне с Оксаной. Погода радовала, люди шли весь день, и после закрытия бара сил хватило лишь, чтобы доползти до кровати. Утром встал бодрым и выспавшимся, но вот настроение было не ахти. Все же целый день торчать за стойкой я давно отвык. А Иван, как умотал вчера куда-то с девчонками, так и не объявлялся. Но он в своем праве. Два дня выходных сам ему пообещал, никто за язык не тянул. Так что я без фанатизма позанимался гантелями в подвале, поколотил грушу, да и отправился открывать бар, решив позавтракать прямо за стойкой. Небо хмурилось, особого наплыва клиентов сегодня ожидать не приходилось. С утра сам справлюсь, а там тетя Маша с Оксаной подойдут. Разогрев на плите чайник, я соорудил пару бутербродов и устроился за стойкой с газетой. Но, как на грех, сразу распахнулась входная дверь. Возникший на пороге Могилевский зыркнул по мне странным взглядом и громкогласно объявил.
«Дружина, всем оставаться на своих местах!»
«Охренеть!» — пробормотал я, отложив надкушенный бутерброд на тарелку. Рука сама собой потянулась к шершню под стойкой, но вслед за дознавателем в бар уже проходили дружинники в бронежилетах и шлемах с автоматами на изготовку.
— Хмелев Вячеслав Владимирович!
— подошел к стойке Могилевский.
— Вот постановление на обыск принадлежащего вам особняка.
Вслед за дружинниками на пороге возник Петр Наумов и какой-то бородатый тип с непонятным прибором. Если так можно было назвать насаженный на металлическую рукоять хрустальный шар.
— Ознакомьтесь и подпишите.
— Хрен вам!
— отодвинул я от себя листок, лишь мельком глянув на шапку. — Мне принадлежит не особняк, а лишь часть помещений в нем. Грош цена вашей бумажки. Могилевский только пожал плечами.
— Ваше право. Но на время переоформления постановления дружинники останутся здесь.
Я поморщился и притянул листок обратно. Обстоятельства проведения следственных мероприятий значилось изъятие из чужого незаконного владения имущества по заявлению третьего лица. «И что вы рассчитываете найти?» — дознаватель указал на представителей братства.
«Искать будут они, а мы только обеспечиваем законность процессуальных мероприятий».
Смысла упираться не было. Могилевский ясно дал это понять, поэтому я решил немного поторговаться.
«А где понятые?»
— Вячеслав Владимирович, перестаньте тянуть резину. Вам есть что скрывать?
— Всем есть что скрывать, — ответил я. — Раз это не следственное мероприятие, а действие гражданского характера...
— Постойте!
— возмутился Наумов.
— Это совсем не так.
Я потряс листком. — Вы бы сначала ознакомились, что ли, какую бумажку вам в канцелярии выдали? Петр зло глянул на дознавателя, но тот лишь развел руками. Поэтому, учитывая отсутствие понятых, все передвижения по дому только в сопровождении меня, ограниченной группой лиц. Могилевский посмотрел на представителя братства, тот кивнул.
«Начнем со двора»,
— объявил дознаватель.
«Стоять!»
— возмутился я, прихлопнув постановление об обыске ладонью к стойке. «В документе придомовая территория не указана». Среди дружинников послышались смешки. Парни явно расслабились и перестали вести себя так, будто вломились в воровской притон.
«Давайте не будем доводить все до абсурда», — вполголоса попросил Могилевский.
Я беззвучно выругался и указал на заднюю дверь.
«Три человека!
Больше и не надо!»
— недобро сказал Наумов, распахнул дверь и вышел во двор. Вслед за ним поспешил парень с хрустальным шаром.
«Посмотрите тут за порядком», — попросил я дружинников. «Пиво за счет заведения».
«Иди уже!»
— подтолкнул меня на выход Могилевский. Мы вышли во двор, и я с интересом и некоторой тревогой начал наблюдать, как понемногу разгорается сиянием насаженный на металлический штырь хрустальный шар. Бородатый чародей пошел с ним вдоль дома, миновал угольный люк, дошел до превращенной в гараж арки, и я прочистил горло.
«Там мои владения заканчиваются». «Хоть всю казну братства найдите, один черт изъять не получится!»
Брат Петр побагровел от злости и велел подчиненному проверить баню.
Я вздохнул и пошел отпирать каретный сарай. На душе было неспокойно. Действия Наумова напоминали откровенное сведение счетов, но при этом не оставляло ощущения, что я чего-то не принимаю в расчет, чего-то чрезвычайно важного. Ни в бане, ни в каретном сарае поиск ничего не дал. Тогда вернулись в бар. Сначала проверили кухню и кладовую, потом спустились в бар. Пришлось даже отпереть сейф, и я порадовался, что хватило ума оставить таблетки в штабе. Пусть искали явно не их, но у Могилевского могли возникнуть неудобные вопросы. Бородач с явственно мерцавшим в полумраке шаром ушел в помещение для созревания пива. И я не отказал себе в удовольствии залезть под шкуру Наумову. «Брат Петр, вы бы сказали, что ищете?» — елейно улыбнулся я. «Подсказал бы, где спрятал». Наумов сделал вид, будто ничего не услышал. Вернулся чародей, прошел вдоль стены с хрустальным шаром в одной руке и чарафоном в другой. Возле стеллажи он остановился и объявил.
«Здесь тайник!»
Представитель братства расплылся в довольной улыбке.
«Юрий, зовите людей ломать стену!»
«Я вам взломаю!» — разозлился я. «Совсем обалдели, что ли?» Я утопил потайной рычаг и легко сдвинул стеллаж в сторону. Штампы для монет хранились в банковской ячейке, а ничего другого криминального внутри быть не могло. Чародей проверил комнату и отрицательно покачал головой. Но тут помещением заинтересовался Могилевский.
«Вячеслав Владимирович, а что это за агрегат?»
«Пресс», — спокойно ответил я. «Кронин пробки выбивать». Дознаватель оглядел листы жести и пластиковую подложку и хмыкнул.
«Допустим. А к чему такая секретность?»
«Тайник от прежних владельцев достался». Легко нашелся я, сдвигая стеллаж на место. «Еще вопросы?» Вопросов не было, и мы отправились на второй этаж. Там Наумов сразу нацелился на комнату гимназисток. Пришлось остудить его пыл. «Юрий Васильевич, вы в гимназии постановление не завизировали, а жилье их учащихся обладает экстерриториальностью. Я договор аренды надлежащим образом зарегистрировал». Чародей провел вдоль двери хрустальным шаром, и тот сыпанул искрами.
«Стандартная защита колдунов!»
— оповестил он Наумова.
«Если снимать, то под вашу личную ответственность!»
Петр побагровел от злости и зло выговорил дознавателю.
«Как вы вообще оформляли документы? Да это какая-то Филькина грамота!»
«Как руководство задачу поставило, так и оформил!»
Не полез за словом в карман Могилевский.
«Не вам об этом судить!»
Отношения между дружиной и братством никогда не отличались особой теплотой. Я терялся в догадках, каким чудом вообще увидел свет это постановление. По всем раскладкам его должны были спустить в мусорную корзину еще в организационном отделе на стадии визирования.
«Ладно!»
— не стал лезть в бутылку Наумов.
«Здесь что?»
Я молча отпер дверь спальни. Чародей первым переступил через порог и прошелся по комнате. Возле превращенной в бар магнитолы хрустальный шар заметно потускнел, но бородач на это никак не отреагировал. Обогнув кровать, он заглянул в ванную комнату, встал у шкафа, и вдруг шар сыпанул искрами, совсем как у комнаты гимназисток, только всполохи были не сиреневыми, как там, а серебристыми.
«Есть!»
— азартно выкрикнул бородач, отдергивая шар от шкафа.
«Внизу!»
Он начал спускаться на колени, но Могилевский немедленно очутился рядом, ухватил его за плечо и заставил выпрямиться.
«Дальше мы сами»,
— объявил дознаватель, не слушая возражений Наумова. Я на какой-то миг просто оцепенел. Потом захотел взять дробовик и перестрелять всех к чертям собачьим. Но, к счастью, порыв моментально схлынул, оставив ощущение тягостного недоумения. Могилевский натянул резиновые перчатки, опустился на колени и пошарил под шкафом. Послышался треск отклеивающегося скотча, и в руках дознавателя оказался пластиковый пакет.
«Это ваше, Вячеслав Владимирович?»
«Первый раз вижу».
«Как оригинально!»
— не сдержал радости Наумов. Я повернулся к нему и, с трудом сдерживая клокотавшую внутри злость, объявил. «Мне это подкинули!»
«И кто же?»
«Тот, кому принадлежит идея устроить обыск». Петр Наумов только рассмеялся.
«Это было мое решение!»
«Вячеслав Владимирович!»
— подступил ко мне Могилевский.
«Для протокола. Это ваше?»
«Нет».
«Знаете, что внутри?»
«Нет».
Знаете, как это попало в вашу комнату?»
«Нет».
«Придется снять ваши отпечатки пальцев».
Я поморщился. «Вдруг там какая-нибудь ерунда, а? Опять дело шьете?»
«Резонно»,
— согласился с моим доводом Могилевский и достал из кармана складной нож.
«Господин Наумов!»
«Не возражаю».
Дознаватель выложил пакет на стол и аккуратно вспорол его боковину, так, чтобы не просыпалось содержимое. Внутри оказались микросхемы. Точнее, нечто внешнее микросхемы, напоминающее. Ровный слой прозрачно-желтого янтаря полностью покрывал медный диск, наружу выглядывали только выполненные из этого же металла ножки.
«Для протокола, вам знакомы эти предметы?»
«Нет».
«Да»,
— заявил Петр Наумов.
«Это собственность братства, украденное спецхранилище».
Могилевский вздохнул.
«Ну что ж, тогда начинаем оформляться».
Он указал сначала на меня, потом на Петра.
«Или вы желаете решить свои разногласия без привлечения дружины, по-братски?»
Наумов глянул на меня в упор.
«Последний шанс, брат Вячеслав!»
«Для протокола!» — передразнил я Могилевского, мысленно кляня себя за то, что не догадался проверить после покушения комнату. «Это не мое. Я не знаю, что это. Никогда этого не касался и не приносил в свою комнату. Также я не знаю, кто это мог сделать. Об этом лучше спросить у представителя братства, который инициировал обыск».
«Это откровенное передергивание», —
возмутился Наумов.
«Господа!»
— остановил нас Могилевский.
«Обсудим детали позже. Для начала надо разобраться с процессуальными вопросами».
Мы спустились на первый этаж, и дознаватель позвал курившего на улице помощника.
«Варламов, оформляй изъятие! Надо снять пальчики и остаточные следы ауры».
Пришлось приложить ладони к переделанному вчера фон-планшету. Кожа уколола холодом, на экране остались папиллярные линии, сбоку побежали данные о моем индивидуальном энергетическом отпечатке. А вот с пакетом такой номер не прошел. На плотном пластике не оказалось ни отпечатков пальцев, ни следов ауры. Ничего. Могилевский колебался недолго.
«Вячеслав Владимирович, вам надлежит явиться завтра в 15:00 в центральное отделение дружины для дачи показаний», —
объявил он, выписывая повестку.
«Пакет со всем содержимым будет приобщен к делу. Уведомление о явке подпишите...»
«Как так?»
— возмутился Наумов.
«Нам были даны гарантии!»
«Ничем не могу помочь. Я связан процессуальными нормами», —
официально ответил Могилевский и велел дружинникам идти на улицу. Брат Петр с закаменевшим от напряжения лицом двинулся следом.
«Кто дал наводку?»
— крикнул я ему в спину.
«Подумайте об этом, хорошо подумайте!»
Наумов обернулся и со значением произнес:
«Скоро увидимся! Очень скоро!»
Он развернулся и вышел на улицу. А я выругался, теперь уже в голос, и накачал полбокала пива. В несколько глотков выдал его, поставил на прилавок и заблокировал входную дверь деревянным клинышком. Заблокировал в открытом состоянии, оставив нараспашку. Нервы нервами, но деньги зарабатывать надо. Первым посетителем оказался Стас Кудрин. «Привет!» — оторвался я при его появлении от газеты и взглянул на Омегу. «Оксаны еще нет, через полчаса подойти должна». Брат огладил бородку и с некоторой долей смущения признался.
«Да я не к ней!»
«По пиву?»
«Нет, Климова ищу! Не заходил он?»
«Нет, вчера заходил, сегодня не было. Что сказать, если появится?» Стас покачал головой, но сразу передумал и произнес:
«Пусть рассчитывает на меня, увидимся!»
Он вышел за дверь, а я вернулся к чтению. Точнее, вновь уставился в газету. В голове безостановочно крутилось «баран, баран, баран». Какой же я баран? Но почему не проверил комнату? Почему там все не обыскал? Это ведь на поверхности лежало. Самого по себе факта самоубийства было недостаточно, чтобы связать меня с налетом на ювелирный салон. Требовались вещественные доказательства. Вот их и подкинули. А я проморгал такой очевидный ход. Потом пришла тетя Маша, и стало не до самокопания. Нашлись дела по хозяйству. А там и ранние посетители потянулись. Все, теперь до вечера не продохнуть. А завтра... Завтра ничего хорошего не сулило. По итогам допроса могут и в камеру отправить. Но даже если нет, братство тоже со счетов сбрасывать не стоит. Тут хоть круговую оборону занимай. — Стас заходил, — сказал Оксане, когда та проходила мимо. Официантка только фыркнула и, виляя пухлым задом, унесла поднос с тарелками на улицу. Вот что не так сказал, или поссорились? Да и не суть, собственных проблем хватает. И как накаркал, собственные проблемы нарисовались уже минут через пять. В бар вошел дознаватель Могилевский, шумно выдохнул, промокнул вспотевший лоб носовым платком и двинулся к стойке.
— А налейте мне кружечку светлого, Вячеслав Владимирович! — попросил он, усаживаясь на стул.
— А стоит ли, Юрий Васильевич? Вы же при исполнении, еще выговор получите. Дознаватель расстегнул кожаную папку и выложил на стол наполовину заполненный лист.
— Ознакомьтесь и распишитесь.
— Подписка о невыезде? — опешил я. — Вы издеваетесь? Могилевский пододвинул ручку.
— Подписывайте!
Захотелось взять ручку и воткнуть ее в глаз дознавателя. Но вместо этого я поставил в соответствующей графе свою закорючку. «Что-то еще?»
«Кружку светлого! Теперь я не при исполнении!»
Я взял бокал и начал накачивать в него помпой пиво, мысленно желая дружиннику подавиться. Тот наблюдал за моими действиями с непонятной полуулыбкой, а потом произнес:
«Вот даже не знаю, то ли вы очень везучий, то ли наоборот. Это как с полным набором козырей в дураках остаться. Вроде карта хорошая пришла, а на погоны шестерки нацепили».
Я передвинул бокал с пивом Могилевскому, не став никак комментировать его высказывание.
«Вот вы состоите в резерве патруля, а у нас установка к силовикам предельно лояльно относиться. И помогло это вам? Да ничуть. И в списке персон, которых кошмарить не рекомендуется, вы тоже значитесь. Но опять, нашла коса на камень. Мне руководство прямо приказало к пожеланиям братства прислушиваться, несмотря на...»
Грузный дознаватель многозначительно замолчал, отпил пиво и блаженно выдохнул.
«Хорошо».
«Хорошо, да не очень».
«То ли еще будет».
«Например».
«Ну вот так сразу братство вас никто не выдаст, только через суд. Поэтому завтра на допрос с вещичками подходите. Сразу оттуда в ИВС заедете».
«Серьезно?» — прищурился я.
«Предельно»,
— кивнул Могилевский.
«Руководство патруля уже поставлено в известность. Могли бы и сразу арестовать, да вам хватило ума отпечатки стереть. Поэтому сначала проведут экспертизу найденных артефактов».
«Это не мой пакет».
«А чей же?»
— спросил дознаватель и сам за меня ответил.
«Подкинули?»
«Подкинули».
«Не оригинально».
«Я что, враг себе? Ворованное в спальне хранить? Через мои руки всякое проходило, но не в доме же склад устраивать».
«Ваша версия?»
Я немного поколебался, прикидывая, чем может грозить излишняя откровенность, но все же решил рассказать о нападении. Могилевский молча выслушал меня, потом спросил.
«О незаконном проникновении заявляли?»
«Нет».
«А говорите, не враг себе».
Я выругался. Дознаватель покачал головой и достал бумажник.
«Сушите сухари, Вячеслав Владимирович»,
— посоветовал Могилевский, расплачиваясь за пиво.
«Или пускайтесь в бега прямо сейчас, как ваш подельник».
«Подельник? Теперь у меня есть еще и подельник?»
«С вами по делу проходит начальник охраны колхозного рынка. Сегодня он не вышел на работу. Пропал».
«Климов?» — не понял я. «Не может быть».
«Постановление о невыезде заведут в систему после обеда. Но если соберетесь делать ноги, воспользуйтесь служебными воротами».
Предупредил Могилевский, взял папку и направился на выход.
«Всего хорошего!»
«И вам не хворать!» — пробормотал я, чувствуя, как идет кругом голова. Убийство дяди Миши, покушение, подкинутые артефакты, обыск и грядущий арест никак не укладывались в единую картинку, словно неподходящие по форме элементы пазла. И Клим. Еще оставался Клим. Климов знал и меня, и дядю Мишу, а теперь исчез. Сбежал или убит? Обвинен, облыжно, и за всеми последними событиями стоит именно он? Сомневаюсь, конечно, но вдруг. Перед посещением ювелирного салона я заезжал на колхозный рынок. не мог ли кто-то слышать там мой разговор с Иваном? Что, если никакой слежки ни за мной, ни за салоном не было, а просто я слишком громко говорил по чарафону? Опять же, с какой стати Могилевскому идти на такую откровенность? Зачем он меня предупредил? И не слил ли дезинформацию, чтобы арестовать при попытке покинуть форт? Бегство подозреваемого обычно придает собранным уликам дополнительный вес. Вот черт! Ближе к обеду вернулся Иван, отдохнувший и всецело довольный жизнью.
«Соседи говорят, с утра дружинники приезжали. Кто-то дебош устроил?»
«Нет», — покачал я головой. «Это по моим делам. Завтра бар на тебе. Мне кое-чем заняться надо будет». «Еще не знаю, пойду на допрос или нет, но одно ясно точно. За стойкой стоять явно не буду».
«Что-то серьезное?»
«Показания пойду давать», — вздохнул я и махнул рукой. «Ладно, не бери в голову. Ерунда».
«Точно?»
«Само собой». Зазвонил телефонный аппарат на стойке, я поднял трубку и вальяжный мужской голос произнес:
«Пригласите, пожалуйста, Вячеслава Владимировича».
«Слушаю вас», — ответил я, заранее готовясь к неприятным известиям.
«Новиков, отдел проблемных активов Центрального городского банка», — представился собеседник. «Уведомляем вас об изъятии переданного в залог здания в счет досрочного погашения ипотечного кредита».
«Какого черта?» — не сдержался я. «Я не просрочил ни одного платежа».
«Условиями договора предусмотрено взыскание задолженности в случае, если банку станет известно о неспособности заемщика своевременно выполнять свои обязательства».
Я попытался спорить, но безуспешно. Стоило бы поехать в банк и прояснить ситуацию на месте, но вместо этого я позвонил Гельману. Заместитель начальника патруля разговаривать со мной не пожелал.
«Извини, Слава, я должен думать о сохранности активов»,
— сказал Артем и повесил трубку. «Даже так? Ну, теперь ясно, кто банк о моих неприятностях с законом уведомил. На языке так и вертелись ругательства, едва сдержался. Потеря здания сама по себе не грозила никакими убытками, но большинство свободных средств я вложил в оборудование спиртового заводика, а без подходящего помещения его можно сдавать старьевщикам по цене лома. И это просто бесило».
«Точно в порядке?»
— уточнил встревоженный Иван. Моя перекосившаяся физиономия его откровенно обеспокоила. И тут же звякнуло оконное стекло, посыпались осколки. «Падай!» — крикнул я помощнику, присел за стойку и схватил шершень. Но сразу вернул жезл свинцовых ос обратно и выпрямился. «Отбой тревоги!» Пуля прошила бы стекло, оставив после себя небольшую аккуратную дырку. А здесь валялся кусок размером с кулак. «Ага, а вот и камушек на полу валяется». Я вышел на крыльцо и увидел, как по улице со всех ног улепетывает рыжий мальчишка. В руке его болталась рогатка.
«Вот стервец!»
— выругался кто-то из посетителей. «Уши бы ему оторвать!» — согласился я и вернулся в бар. Сердце нервно колотилось, руки дрожали. Я налил рюмку самогона, выпил и принялся отдавать распоряжение. «Оксана, подмети осколки. Иван, позвони Вайсеру, пусть приедет стекло вставить».
«Сам вставлю, у нас есть на чердаке запасные», —
ответил Грачев и выложил на прилавок выпущенный из рогатки метательный снаряд. Камень был обмотан заклеенной скотчем бумажкой.
«Хе, оригинально, да?»
«Не то слово», — проворчал я, сунул камень в карман и поднялся в спальню. Вскрывать на всеобщем обозрении доставленное столь странным образом послание не хотелось. Пусть даже там и обнаружится всего лишь три заветных буквы. Заперев за собой дверь, я аккуратно отклеил скотч, развернул бумажку и разгладил ее на столе. «Советская, Терешковой, рынок, 20:00, брат Кеша». Записка заставила озадаченно наморщить лоб. Со мной связался именно Клим. Сомневаться в этом не приходилось. За Иннокентия он вполне мог дать в морду, и никто не слышал, как на днях я в шутку назвал его «братом Кешей». Итак, навстречу меня пытается вытащить именно Клим. Но зачем? Параноик на моем месте заподозрил бы подвох и желание обрубить концы, но в том-то и дело, что ничего опасного для Клима я попросту не знал. Так что навстречу придется идти без вариантов. Слишком многое нас связывало, чтобы просто отмахнуться от подобного приглашения. Да и альтернатива — это камера в изоляторе временного содержания, а потом и вовсе за стенки братства. А Клим точно не просто так в бега подался. И не просто так мальчишку с рогаткой отправил. Должен быть план. Или же мне просто хочется в это верить. Самообмана еще никто не отменял. К встрече со старым приятелем я готовился со всем тщанием. Притащил бронежилет, надел, сверху натянул мешковатую толстовку. Немного неудобно, но со стороны особо в глаза не бросается. Ножи, Деринджер, чаромет и Таурус. Взял с собой все, ничего не оставил. Еще и всякой полезной мелочевки по карманам рассовал, даже дозу небесного исцеления. Уж не знаю, подействует оно теперь на меня или нет. Карабина брать не стал, иначе пришлось бы ехать на машине, а мне этого не хотелось. Слишком просто отследить. По этой же причине не стал просить о помощи Ивана. Мое отсутствие в баре никого не насторожит, это дело обычное. А вот Грачев всегда на виду. Придется отдуваться самому. Единственное, что смущало, — это всякое отсутствие колдовской защиты. Долбанут из чаромета, только пепел и останется. Я задумчиво повертел в руках кожаные браслеты со сложным узором нитяных жгутов, деревянных шариков и хрустальных бусин, поежился от не самых приятных воспоминаний, но все же вышел в коридор и постучал в комнату гимназисток. Открыла Вика.
«Дядя Слава!»
— удивилась брюнетка, спешно запахнув халатик.
«Что-то случилось?»
Я продемонстрировал браслеты и спросил. «Если убрать индивидуальную привязку, они будут работать?»
«Ментальная защита точно нет, а энергетические щиты...»
Гимназистка на миг задумалась, потом встрепенулась и отступила от двери.
«Заходите!»
Она запустила меня в комнату и позвала подружку.
«Юля, иди сюда! Дядя Слава, присаживайтесь!»
Я привычно уселся на шкуру сугробника, а девушки немного пошушукались между собой, но к согласию не пришли. В итоге Юля забрала браслеты и пробежалась тонкими пальцами по бусинам, словно пианист по клавишам.
«Кроме ментальной защиты и персональной привязки, ничего больше не требует», — объявила рыжая колдунья. «Можно рискнуть. Вы готовы?»
«Готов. Если что, до бани добежать успею».
«Да мы и здесь вас водой окатим»,
— рассмеялась Вика, пытаясь скрыть за шуткой нервозность. Юля сходила за ширму и вернулась с массивным деревянным шаром, покрытым сложной резьбой. Я уже видел его раньше, но теперь заполненный магией артефакт представлялся сгустком овеществленной стужи, будто черная дыра. Закрою глаза и все равно знаю, где он находится. Гимназистки уселись по бокам. Я позволил им надеть на меня браслеты, и по спине немедленно побежали колючие мурашки. Они и так бегали, пока Юля с Викой переливали энергию в разряженные бусины. А потом девушки поднялись на ноги и выжидающе посмотрели на меня.
«Дядя Слава!»
Я встал со шкуры и прислушался к своим ощущениям. Не было ни жара, ни холода, и прокушенное плечо себя никак не проявляло. Только было не очень привычно шевелить руками. На запястье словно нацепили невидимые утяжелители по килограмму каждый.
«Отлично!» — обрадовался я. «Вы настоящие кудесницы! Расцеловал бы, да Ваня обещал себе в руках держать!»
«Обращайтесь!»
— заулыбались в ответ гимназистки. Я вышел за дверь, но сразу заглянул обратно.
«На сколько заряда хватит?»
«В пассивном режиме расход небольшой, а так будет зависеть в первую очередь от импульса силы. Придется его гасить полностью или получится отвести в сторону».
«Спасибо!»
Еще раз поблагодарил я гимназисток и отправился к себе. В 7, когда в баре стало не протолкнуться от посетителей, я попросил гимназисток еще раз проверить заряд браслетов, а потом выскользнул на задний двор и оттащил заранее выставленную туда стремянку к забору. Взобрался на нее, спрыгнул в глухой переулок и зашагал по дворам, выстроенных вдоль Красного проспекта, 5-этажек. Не заметив ничего подозрительного, свернул в темный проход между домами и со всех ног рванул через проезжую часть. Кативший по дороге грузовик принялся отчаянно сигналить. Я проскочил перед ним и выбежал на парковку клуба «Ширли Муры». Сразу поспешил дальше вдоль ограды тополей, свернул за угол и уже там остановился. Выждал с минуту, выглянул обратно и с облегчением перевел дух. За мной никто не шел. Это еще не гарантировало отсутствие слежки, но напрочь исключало всякую любительскую самодеятельность. Солнце уже начинало клониться к закату, но пока еще висело достаточно высоко. Прохожих на улице хватало с избытком. Я на общем фоне нисколько не выделялся. Иду себе, иду. На голову, вопреки обыкновению, капюшон мастерски накинул. Еще и бронежилет добавил фигуре массивности. Так сразу и не опознаешь, если и не присматриваться. Вдоль задней ограды тополей я дошел до проходной общежития, повернул и направился к проспекту Терешковой, через застроенный двухэтажными зданиями квартал. Дворы там были все больше обнесены капитальными заборами, и узенькие проезды напоминали самый натуральный лабиринт. А затем впереди замаячили обветшалые трущобы. Их я обогнул стороной, просто не рискнул нарываться на рожон. Там можно запросто сгинуть без всякого вмешательства недоброжелателей, и ствол не поможет. Постоянно оглядываясь и озираясь, я перебежал через Тополинную аллею, дошел до Севастопольской и зашагал мимо особняка несущих свет. Раньше эта секта частенько устраивала эпатажные уличные проповеди, но в последнее время ее адепты остепенились и не мазулили людям глаза. То ли былой запас иссяк, то ли в тайный орден переквалифицировались. Дойдя до перекрестка с Советской, я не стал сразу поворачивать налево, а вместо этого перешел через дорогу и двинулся под горку по другой ее стороне. Эстонские болота располагались в низине, и уклон здесь был достаточно крутым. В обратном направлении по обледенелой дороге водители обычно забираться даже не пытались, объезжали стороной. Чувствуя, как накатывает лихорадочное возбуждение, я оглянулся. Но никто из прохожих подозрения не вызвал. С той стороны на первых этажах были лавки и магазинчики. Там народу хватало. Здесь сразу за тротуаром начинался откос. И я шел на высоте третьего этажа домов, выстроенных чуть ниже, по склону. Позади никто не тащился, но провериться не помешает. Метров через 30 после поворота на Южный бульвар я хлопнул себя по карману и выудил чарафон. Сделал вид, будто отвечаю на вызов. Раздраженно махнул рукой, развернулся и зашагал в обратном направлении. Все, кино не будет, встреча отменяется. Такой вот немудренный спектакль. А сам включил фронтальную камеру чарафона и принялся поворачивать его, осматривая улицу за спиной. Дернется кто-нибудь? Дернется? И дернулся. Преспокойно шагавший в одном со мной направлении парень на противоположном тротуаре неожиданно замедлил шаг, а потом и вовсе перебежал через дорогу и пристроился позади. И сразу с пройденного мной перекрестка вывернул фургон с раздвижной боковой дверью. Что называется, приплыли. «Капец, как он есть! Получите и распишитесь!» Да выделывался. Я сунул руки в карман, да так и пошел дальше, усталый и сгорбленный. Просто олицетворение уныния. А что пальцы сомкнуты на рукояти чаромета, со стороны этого не видно. Почему именно на чаромете? Да ведь неспроста дядя Миша именно эту модель выискивал. Тут я решил положиться на интуицию старого мастера. Большого ума был человек. Фургон все ближе, в кабине пара человек в рабочих спецовках. Незнакомые. Едет неспешно, словно дает нагнать меня преследователю. И тот нагоняет, чувствуя его спиной, словно сделался обладателем колдовского внутреннего зрения. Не сделался, конечно, но холодом сзади тянет все ощутимей. Задействован мощный артефакт? Очень может быть. Фургон притормозил, как перед кочкой, боковая дверь слегка поддалась наружу, начиная открываться. А сзади сорвавшиеся на бег шаги. Я не стал оборачиваться, не стал кидаться на утюг. Не успел бы просто. Рука из кармана вниз и назад, за спину, указательный палец на гашетке. Краешек глаза выхватывает движение и сразу выстрел по ногам преследователя. Изувеченный парень еще только начал валиться на тротуар, а я уже выбросил руку вперед и выстрелил в распахнувшуюся дверь фургона, где готовились принять меня двое крепышей в одинаковых комбинезонах с масками на лицах. Плазменный цветок взорвался в салоне ослепительной вспышкой. Парней раскидало в разные стороны, а я перескочил через ограждение и покатился вниз по склону к спасительным подворотням обветшалых домов.
Сразу нагнал истошный визг, словно подранок только сейчас сумел набрать воздуха в легкие, и наверху сверкнула вспышка. Но стрелок поторопился. Огненный росчерк выжег траву в метре правее. Донеслось мимолетное дыхание колдовского жара. Я на очередном кувырке выстрелил куда-то вверх, и плазменный сгусток взорвал землю у самого края тротуара. И все. Чаромет оказался разряжен. Вот черт! Под спину не кстати подвернулся камень, но бронежилет смягчил удар. Я ухватился за куст и вырвал его с корнем, зато сумел вскочить на ноги. И тут же меня накрыли из чаромета. Огненный всполох налетел со спины, на миг стало невыносимо жарко, а потом магический разряд унесся дальше. Попавшее под его удар оконное стекло изогнулось пузырем и расплескалось прозрачными брызгами. Защитные браслеты похолодили кожу, словно превратились в куски льда. От верной гибели уберегли именно они. Я не стал дожидаться нового попадания и рванул к углу дома. Рукоять чаромета вдруг обожгла ладонь. А только отбросил его в сторону, и оружие вспыхнуло химическим огнем. Заполыхало синим пламенем среди травы. Повезло. Оставаясь в батарее чуть больше магической энергии, запросто оторвало бы руку. На бегу я вынул из пистолетной сумки Таурос, заскочил за угол и дважды пальнул зажигательной картечью в перескочившего через ограждение пешеходной дорожки стрелка. Не попал, но от неожиданности тот оступился и кубарем покатился вниз. Откуда-то сбоку прилетела очередь свинцовых ос. Шарики угодили в стену дома, на меня полетели куски штукатурки и шлакоблочная крошка. Не давая взять себя в клещи, я резко отпрянул назад, развернулся и побежал. Оставил позади один двор, другой, потом заскочил в проходной подъезд, но выходить с другой стороны дома не стал и по скрипучим деревянным ступеням лестницы взбежал на второй этаж. Подобная планировка была мне знакома. Через весь дом шел сквозной коридор. К счастью, решеток жильцы не поставили, проход оказался свободен. У стен громоздились непонятные коробки, пахло подгоревшей кашей, где-то ругались, где-то играли на гитаре, стучал молоток. Картонная коробка с пустыми бутылками, велосипед без колес, деревянный ящик с песком на случай пожара. Плач, смех, мятое жестяное ведро, лентяйка, грязная тряпка. Коридор будто червоточина в чужой жизни. Я проскочил его насквозь. Сразу на улицу не выскочил. Бежать без оглядки — не самый лучший способ уйти от преследования. Иногда стоит затаиться. А иногда и вовсе нельзя скрыться, не обрубив предварительно хвоста. До общежития дружины слежки за мной точно не было. Никто сзади не тащился. Значит, подхватили на Тополинной аллее. А заметили на Красном. И машина наверняка не одна. Вторую могли пустить по параллельным улицам. Побегу, столкнусь лоб в лоб. Стоя у приоткрытой двери подъезда, я перезарядил револьвер и убрал его в сумочку. Взамен вытащил из чехла на поясе нож. Перекинул его в ладони, так и эдак приноровился. Хороший нож, булатный. И рукоять удобная, с выемками и ограничителем, чтобы при тычке пальцы на клинок не соскочили. Самое оно, если резать колбасу, которая на двух ногах бегает и отмахнуться норовит. Я вытер ладонью вспотевшее лицо и насторожился, заслышав непонятный скрежет и быстрые шаги. Кто-то бежал вдоль дома, перескакивая через низенькие ограждения цветников. И держался у стены он точно неспроста. Дальше просто. Соскользнуть за спину, ткнуть ножом в шею, затащить в подъезд и добить уже наверняка. Незнакомый парень проскочил крыльцо и поспешил дальше. Я не двинулся с места. Иногда лучший вариант — ничего не делать. Просто взять себя в руки и подождать. Шаги стихли. Я осторожно выглянул в дверь, сунул нож в чехол и напрямик через цветник добежал до угла дома. На улице никого. Намотанная на вбитой в землю палки толстая проволока выглядела прогнутой. Не иначе ее скрежет меня и насторожил. Я легко перескочил через ограждение и зашагал к пятиэтажкам на проспекте Терешковой. Навстречу прокатил тележку с бидоном седой дедок. У стены дома играла в чику ватага пацанов. На лавочке увлеченно беседовали две кумушки. Крепких парней нигде не видно было. Машин тоже. Оторвался? Может, и так.
Я остановился в проходе между двух заброшенных гаражей, точнее, между пустых металлических коробок, от них оставшихся. Стены пятнала сажа, под ботинками хрустели битые бутылки, но зато отсюда полностью просматривался блошиный рынок на перекрестке. А сам я глаз никому не мозолил. Взглянул на часы. Без 28. Времени полно. Место было людным, затеряться среди прохожих наблюдателю не составит никакого труда. Но сколько нужно человек задействовать, чтобы перекрыть все возможные пути отхода? Против меня ведь не система, это какие-то частники. Их ресурсы не безграничны. Надеюсь. Послышалось неровное завывание сирены, и сразу из соседнего двора выехал знакомый фургон. Автомобиль нагло подрезал неспешно кативший грузовик, развернулся и умчался в сторону промзоны. Тогда я пристроился в хвост компании подвыпивших работяг, перешел с ними через проспект и быстро затерялся среди бродивших по блошинному рынку покупателей. Публика там подобралась самая разнообразная. Один из рядов и вовсе занимали китайцы. На меня никто внимания не обращал. Где искать Клима, я не имел ни малейшего понятия, поэтому просто прохаживался туда-обратно и внимательно поглядывал по сторонам. Сам меня найдет. В конце концов, конкретное место он не стал указывать неспроста. Сидит сейчас где-нибудь и слежку вычисляет. Интересно, есть она или с концами оторвался? Сбоку пристроился худощавый мужичок с полным металлических зубов ртом. Наброшенное на голое тело безрукавка оставляла открытыми синие из-за татуировок предплечья. Слишком открыто, слишком напоказ для карманника. Непонятный тип перехватил мой взгляд, кивком указал куда-то перед собой и зашагал к соседней пятиэтажке. Я немного помедлил и двинулся следом. Ладонь как бы невзначай легла на пистолетную сумочку. Но для рынка как раз обычное дело имущество придерживать, чтобы не обчистили. Мужичок поднялся по кирпичной лесенке в магазинчик, из распахнутой двери которого валили клубы табачного дыма, и сразу сунулся к прилавку, легко растолкав выстроившихся в очередь за добавкой пьянчуг.
«А налей-ка мне соточку, Светка-конфетка!»
Прихлопнул он ладонью к доскам несколько мелких монет. Высокая мясистая тетка смахнула деньги в карман передника, выставила перед собой граненый стакан с нарисованным маркером отметкой и взяла початую бутылку водки. Занавесь сбоку от продавщицы качнулась. Клим на миг выглянул оттуда и сразу спрятался обратно. Я спокойно обогнул прилавок и, будто так и надо, прошел в подсобку. Никто на меня даже не взглянул. В подсобке Климова уже не оказалось. Там меня дожидалась приоткрытая дверь. За ней лестничная клетка. Я глянул вверх и заметил меж пролетов смазанное движение, начал подниматься по грязным ступенькам. Сумку расстегнул заранее, обхватил рукоять револьвера. Припрёт, смогу и так пальнуть, не вынимая. Не пришлось. Клим дожидался меня на пятом этаже у чердачной лестницы. Он приложил палец к губам и взобрался наверх. Выглянул из люка и махнул рукой, мол, ходу, не стой столбом. Лезть по приставной лестнице с засунутой в пистолетную сумку рукой было неудобно. Я вытащил Таурос и забрался на чердак, уже не скрывая оружие.
«Люк закрой!»
— попросил Клим, который дожидался меня, сидя на продавленном диванчике без ножек. Руки он держал на виду, положив ладони на колени. Судя по кособокому столику, сплошь изрезанному ножами, окурками и кучей мусора в углу, в холода здесь собиралась местная шпана. Я тихонько опустил на место крышку люка, уселся на пуфик и прислонился спиной к стене. Револьвер убирать в сумочку не спешил.
«Нервничаешь?»
— спросил брат. Вопрос заставил улыбнуться. «С приключениями добирался», — сообщил я.
«Рад, что все обошлось!»
«А уж я-то как рад!»
Хмыкнул я и все же сунул Таурос в сумку.
«Клим, не тяни кота за яйца, рассказывай!»
«Да что тут рассказывать?»
«Начни с того, почему в бега ударился!»
Климов досадливо поморщился.
«Не в бега ударился, а на работу не вышел!» Поправил он меня. «Официально в розыск меня не объявляли».
«А неофициально?»
«Неофициально сидел бы сейчас в казематах Пентагона. А может, в туманную уже этапировали бы. Вот я и решил потрепыхаться напоследок».
«Что ты натворил и как с этим оказался связан я?»
«Дядя Миша ничего тебе не передавал на продажу?»
— задал Климов встречный вопрос. Я задумался, но решил по возможности ничего не утаивать. «Дядя Миша для меня кое-что иногда делал. Я размещал у него заказы. К братству это никакого отношения не имело. Сгодился бы любой опытный ювелир. Схема незаконная, но за нее оторвали бы голову мне, и только мне».
«Уверен?»
«Знаю, проходил уже». Узная продолжение подпольной чеканки монет, агенты торгового союза, они не стали бы устраивать весь этот кровавый балаган. Просто ухватили бы меня за яйца и потребовали рассказать об источнике происхождения серебра. А штампы — это так, малозначимая ерунда. Клим тяжело вздохнул и откинулся на спинку дивана.
— А сейчас что случилось? Ты грязный, будто в помойке валялся. Братство перехватить пыталась.
Я покачал головой. — Нет, не братство. И дело было вовсе не в том, что никого не узнал. Я не знаю всех на самом деле. Просто братья так не действуют. Насчет ночного нападения ничего не могу сказать. А здесь совсем другая выучка была. От боевиков братства я бы так легко не ушел.
«Кто тогда?»
«Клим, ты у меня спрашиваешь? Это ты мне должен сказать, во что вляпался?»
«Меня подставили!»
«Представляешь, и меня тоже!» Я рассказал о попытке представить мою смерть самоубийством, о сегодняшнем обыске и покушении. Климов вопросов задавать не стал, только кивнул.
«Одно к одному!»
«Выкладывай!» — потребовал я.
«Промышленный шпионаж!»
— коротко ответил Клим.
«Кто-то ворует наши секреты, кто-то из братства!»
«Не ты!»
«Слишком стар для этого дерьма!»
— поморщился брат.
3 месяца назад из хранилища пропал блок питания актинии. Исчезновение вскрылось при очередной инвентаризации...»
«Что за актиния и чем важен ее блок питания?»
«Модуль индивидуальной защиты. Направленные импульсы магического излучения разрушают кристаллические сердечники пуль до их вхождения в защитное поле амулета. Но не в этом дело. Просто в блоке питания была применена новая технология контролируемых сверхкоротких алхимических реакций. Минимальный выброс энергии в пространство, максимальное число активаций. Нашим чародеям впервые удалось обскакать городских алхимиков, поэтому переполох вышел знатный».
«Виновных вычислили?»
«Вычислили. Я вычислил. Это было мое расследование. Все улики указывали на 3 братьев из охраны Пентагона, но их кто-то предупредил. Ушли в самоволку за час до ареста, прихватив с собой кучу оружия».
«Их нашли?»
«В итоге да. Знаешь, что такое мозговой щуп?»
Я кивнул. Так именовался инструмент, способный считать информацию напрямую из мозга недавно умершего человека. «Так понимаю, живым никого не взяли?» — уточнил я, без того прекрасно зная ответ.
«Не получилось! И после полной расшифровки воспоминания выяснилось, что убитые никакого отношения к краже алхимического блока питания не имели».
«А почему сбежали?»
«Были другие грешки. На них и сделал упор анонимный доброжелатель, предупреждая о грядущем аресте».
Клим тяжело вздохнул.
«А неделю назад пошел слух о появлении на черном рынке блокираторов чарометов и жезлов свинцовых ос, не только сертифицированных, любых».
«То есть это не гимназия?» Служебные бляхи дружинников не позволяли использовать против них амулеты, сертифицированные для продажи в форте. Против несертифицированных изделий стандартная блокировка не работала.
«Не гимназия!»
— подтвердил Клим. «Дай угадаю. Несколько лет назад чародеи начали встраивать во всех свои изделия код деактивации». Климов кивнул.
«Так и есть. И выяснилось, что хранящиеся в Пентагоне служебные блокираторы были приведены в негодность. Кто-то снял с 50 резонаторов управляющие элементы и заменил их муляжами».
«Откуда они у вас?»
«Выделили на случай беспорядков».
«И ты имел к ним доступ?»
«Имел!»
— вздохнул Климов.
«Видишь, как все сходится?»
Все сходилось и в самом деле просто идеально. Клим имел доступ к пропавшему имуществу и облыжно обвинил в краже невиновных. Подозрительно? Еще как! А я связующее звено с дядей Мишей и покинувшим орден Саней Чародеем. Это уже целая преступная группа получается. Не мудрено, что меня попытались повесить. Тогда бы отпали последние сомнения. В
Впрочем, после обнаружения при обыске краденных блокираторов моим заверениям в невиновности уже никто не поверит, в любом случае.
«Вопрос в том», — задумчиво произнес Клим, — «зачем убили дядю Мишу?»
«Случайная жертва, чтобы сбить следствие с толку, кинуть подозрения на меня, а через меня на тебя», — предположил я и сам покачал головой. «Нет, вряд ли».
Дядя Миша искал чаромет устаревшей конструкции за неделю до убийства. Зачем он ему понадобился? И откуда старый ювелир знал, что новым моделям доверять не стоит? Почему он вообще опасался за свою жизнь?
«За последнюю неделю из ювелирного салона три раза звонили на рынок», — сказал вдруг Климов. «Еще одна ниточка, связавшая меня с дядей Мишей».
«Ты разговаривал с ним?»
«Нет, его со мной не соединяли. Наверное, на месте не было».
«Точную причину смерти установили?»
«Мозголом. Это яд такой, головной мозг в кашу превращает. Память уже не считать. То ли сам принял, то ли заставили. С дырой в черепе тоже никакой определенности нет. Могли мозговой щуп забить, могли просто штырь какой-нибудь, чтобы на меня подозрение кинуть».
Я покачал головой и спросил. «Сколько можно выручить за блокираторы?»
«Немало, но блок питания актинии стоит на порядок дороже. И никакой возни с паяльником».
«Блок уже где-нибудь всплыл?»
«Пока ничего не слышно».
«Ладно, и что будем делать?»
«Лично я залягу на дно».
«Тебе хорошо, а меня арестуют завтра».
«Время есть в нору поглубже забиться».
Пожал плечами Клим, а потом поморщился.
«Хотя на твоем месте проще в изоляторе отсидеться. Это меня выпотрошат, без всякой жалости, если поймают. Рано или поздно дело развалится, хотя и не факт».
Я насторожился.
«Что такое?»
«Начались разговоры о залежах угля в районе чёртова провала, на территории Туманного. Братство такой жирный кусок ни городу, ни форту не уступит. Так что торги должны идти нешуточные».
«А меня просто к пакетному соглашению добавят?»
«Запросто».
Что ж, это объясняло непонятную лояльность дружины к братству. Могут продать. Вот уж действительно запросто.
«Стас с утра заходил, тебя спрашивал», — припомнил я.
Клим поморщился.
«Никому ничего не говори, не хочу людей впутывать».
«Твое дело. Только больше никого не подсылай стекла колотить. Так денег никаких на ремонт не хватит».
Мы обговорили варианты связи, а потом Клим пошел в один конец чердака, а я в другой. Спустились через разные подъезды, так и разошлись. Слежки не заметил, да и повторного нападения особо не опасался. После недавней перестрелки дружинников в округе заметно прибавилось. Возник даже соблазн пройтись по-советски, оглядеться на месте и послушать сплетни. Но решил лишний раз не нарываться. Пусть толстовка у меня и неприметная, но нарвусь на какого-нибудь глазастого. Замучаюсь с дружинниками объясняться. Да и ждать там могут. Так что я дошел до Южного бульвара, поймал извозчика и поехал домой. Только я вошел в бар, Ваня сразу указал на потолок.
«Ирина пришла! Не смогла дозвониться и нервничает!»
«Чарафон забыл!»
Отмахнулся я и спустился в подвал, чтобы избавиться от бронежилета. Заодно кинул на стол колдовские браслеты. Увидит их на мне — скандала не оберешься. После этого я вернул на дверь навесной замок и ушел на кухню. Нагрузил там едой под нос и предупредил Ивана.
«Бар на тебе!»
«Кто бы сомневался! Провести выходной день за стойкой — это святое!»
Я остановился в дверях.
«Поработай еще связистом. Позвони Селину, попроси подъехать. Есть деловое предложение».
«Он начнет что-нибудь о горе и Магомете втирать!»
— засомневался Иван.
«Тогда крой козырями, скажи, кошки мошек не едят».
«Пошлет он меня!»
Я не стал ничего слушать и поднялся на второй этаж. «Не пошлет, точно не пошлет. У дурных известий быстрые крылья. Наверняка Денису и Гамлету о моих проблемах с законом известно. Захотят сорвать свой маленький гешефт, приедут».
«Ты куда пропал, Хмелев?»
— возмутилась Ирина при моем появлении.
«Срочные дела возникли», —
ответил я, устраивая поднос с ужином на краю стола, который чем дальше, тем больше зарастал рабочими документами подруги.
«А на звонки почему не отвечал?»
«Чарафон дома забыл».
Ирина встала и поцеловала меня. Я прижал девушку к себе и спросил.
«Правильно понимаю, что с обследованиями полный порядок?»
не совсем».
Она высвободилась, отошла к зеркалу и принялась поправлять прическу.
«Надо будет еще несколько замеров сделать».
«Серьезно?» Вновь лезть в липкую грязь мне нисколько не хотелось.
«Это в твоих интересах».
Я покачал головой. «Только через постель».
«Слава, антимагических средств предохранения еще не изобрели».
«Мы что-нибудь придумаем», — с усмешкой пообещал я и указал на поднос. «Прошу к столу».
«Ужин при свечах?»
«Романтика». Романтика продлилась 15 минут, а потом задребезжал телефонный аппарат, и Грачев сообщил о приезде Дениса Селина.
«Ты невыносим, Хмелев»,
— расстроилась Ирина. «Можно подумать, тебя в выходные на работу никогда не выдергивали».
«Иди уже!»
Иван проводил Селина в подвал, а сам вернулся за стойку и накачал кувшин светлого пива. Я на миг приложил к колбу запотевшее стекло и отправился вниз. Денис сидел за столом и с интересом разглядывал браслеты.
«Здорово, Слава!»
— поприветствовал он меня.
«А чего не к нам?»
«У тебя ствол на входе забрали?»
«Нет».
«А у вас мне до трусов каждый раз раздеваться приходится». Денис с усмешкой постучал пальцем по бронежилету и никак комментировать услышанное не стал. «Пиво будешь?»
«Наливай».
«Не за рулем?»
«С водителем».
Я разлил пиво в нормальные кружки, сделал пару глотков и напрямую спросил. «Слышал о моих проблемах?» Селин в ответ только покачал головой.
«Слава, сосчитать твои проблемы пальцев на руках не хватит. Переходи сразу к делу. О королях и капусте потом поговорим».
Невысокий, плотный, со сбитыми костяшками, мощными надбровными дугами, Денис Селин выглядел недалеким головорезом, но на деле был головорезом умным. Очень умным и весьма изворотливым. Играть с ним в словесные игры не стоило. И я начал с главного. «Банк в погашении кредита изымает здание бывшего штаба патруля».
«Логично!» — фыркнул Селин и отпил пиво. «А тебе-то что? Легко пришло, легко ушло. Ну, горишь на процентах, ничего страшного».
«У меня там, помимо этого, вложения были».
«Спиртовой заводик?»
«В том числе». Селин рассмеялся.
«Хочешь знать, что будет дальше? Ты пришлешь бригаду вывести оборудование, оно окажется под арестом, как неотъемлемая часть здания. Просто не сможешь собрать подтверждающих документов, но, скорее всего, твоих людей просто не пустит охрана. Кто там твой теневой партнер? Гельман? Тёма просто разведет руками. Извини, Слава, скажет он. Это все банк».
Мне приходили ровно такие же мысли. Поэтому вступать в беспредметный спор я не стал. «С оборудованием сам разберусь. Речь не о нем. У меня там готовой продукции немало».
«А именно?»
«Самогон из снежной ягоды. Начальная крепость 70 объемных долей спирта. Разлит по дубовым бочкам, сертификация ответствия имеется. У вас на стадионе уники собираются. Им это пойло как нектар».
«Заберем за полцены»,
— объявил Селин.
«Да хрен вам! Самовывозом!»
Я задумался, но все же покачал головой. «Конский дисконт!» Денис допил пиво и наполнил кружку из кувшина самостоятельно.
«Объясняю диспозицию»,
— произнес он, поднимаясь из-за стола.
«Мы вывозим все, готовую продукцию, оборудование, линолеум, проводку, все, что получится отодрать от стен. Вывозим не в чистое поле, а в подготовленное помещение. И осенью, как только пойдет снежная ягода, запускаем производство на полную катушку. Пилим 50 на 50. Твой вклад в уставник — это оборудование, самогон и документация».
«Документация? У меня одного в форте разрешение на перегонку сока снежных ягод в пищевой спирт».
«Именно поэтому мы предлагаем равные доли. Сам посуди, тебе ведь даже делать ничего не придется. Обработку на закуп снежных ягод мы обеспечим. Оплата персоналу обратно с нас. Просто будешь купоны стричь».
«Договоры на поставку сырья у меня уже заключены».
«Слава, не торгуйся, не на базаре. Заметь, никто не выкручивает тебе руки по пиву. И вообще, знаешь, сколько стоит минута моего времени?»
«А знаешь, сколько стоят мои нематериальные активы?»
«Зачем тебе деньги в тюрьме?»
«А кто сказал, что я туда собираюсь?»
Денис хлебнул пиво и посмотрел на меня поверх кружки.
«Чё ты хочешь?»
«Мухи отдельно, котлеты отдельно. Готовый самогон остается у меня».
«Бочку возьмем на рекламные нужды».
«Не проблема». Селин допил пиво, посмотрел на пустой кувшин и предупредил.
«Завтра с утра пришлю водителя с учредительными документами».
«Присылай». Пиво не цепляло. Я открыл один из шкафчиков, достал бутыль настойного на травах самогона и рюмку.
«Тогда и мне налей!» —
попросил Селин. Я достал вторую рюмку, зубами выдернул пробку и разлил самогон. Выпил, шумно выдохнул и предупредил Селина.
«Есть еще один момент!»
«Излагай!»
«Если человеку по ногам выстрелить плазменным цветком, куда его отвезут?» Селина явственно передернула, он влил в себя самогон, но ответил без малейшей заминки.
«В крематорий!»
«Человек остался жив!»
Денис передвинул рюмку на мой край стола и заявил.
«Обратно в крематорий!»
Я наполнил рюмки.
«Почему?»
«Объясняю на пальцах. Если это законопослушный гражданин, то ответ очевиден — его увезут в госпиталь. Но очевидный ответ тебя не устраивает. Значит, это преступник. Преступник с оторванными ногами».
«Ногой».
«Слава, ну что ты как маленький? Преступник с оторванной ногой — обуза для подельников. Рана хорошенько прожарилась, и смерть от потери крови ему не грозит. Но без хирургического вмешательства начнется гангрена. Подыхать будет долго и мучительно. Проще добить!»
Я покачал головой. «Не блатные, нет, скорее наемники».
«Расскажешь, что случилось, вдруг поможем».
«Меньше знаешь, крепче спишь».
«Нашим легче».
Не стал настаивать на своем Силен.
«Насчет больниц когда надо? Сегодня поди. Метнешься по горячим следам? Тогда документы заранее подпиши. Укокошат еще».
«Нет, Денис. Пусть все устаканится. Завтра с утра в самый раз будет».
«Упустишь?»
«Мои проблемы».
«Вот уж действительно твои».
Мы выпили и поднялись из подвала. Я попрощался с Денисом, поймал вопросительный взгляд помощника и кивнул. Мол, порядок. С кухни послышался звон битой посуды, и я горестно вздохнул.
«Да что с ней не так?»
«С Оксанкой-то?»
— усмехнулся Иван.
«Со Стасом у них не срослось, вот и психует».
«А что такое?»
«Да он не смог из-за аврала на работе ее куда-то сводить. А Гарик потом кому-то из знакомых трепанул, что они всю ночь в кисках отжигали».
«Киски — это стрип-клуб, что ли?»
«Можно и так сказать. С приватными танцами в номерах. А могут и доставку на дом организовать, только плати».
Проходившая мимо Юля заинтересовалась.
«Ваня, откуда такая осведомленность?»
«Клиентура пересекается!»
— ничуть не смутился Иван.
«А бармен, он как священник, только без тайной исповеди!»
«Ты смотри!»
— пригрозила девушка и понесла заставленный грязной посудой поднос на кухню. В баре был аншлаг, и гимназистки помогали Оксане обслуживать посетителей.
«Вот так люди и палятся!»
— усмехнулся я, достал из-под прилавка бутыль самогона и налил две рюмки.
«Я ж на работе!»
— запротестовал помощник.
«Ты слушай!»
— поморщился я.
«Говорил, что завтра на допрос вызывают. Там не очень хорошо на самом деле. Есть информация, что меня завтра закроют».
«Что вменяют?»
«А вот завтра и расскажут. Но, скорее всего, кражу в особо крупном. Подбросили, когда на днях вломились, а сегодня при обыске изъяли».
«Дружина воду мутит? Может, через патруль зайти?»
«Не дружина».
Я покачал головой и хлопнул помощника по плечу. «Ерунда, прорвемся. Там все вилами по воде писано».
«Дай-то бог!»
Я прокинул в себя рюмку самогона и поднялся на второй этаж. Немного романтики и спать. Разговоры могут и до завтра подождать. Тем более разговоры неприятные.